Однокашники. 5 апреля, Великая среда, день и вечер. Отправив помощника на задание, Ираст Петрович приготовился к сосредоточенному рассуждению. Задача представлялась непростой. Тут не помешало бы в нерациональное озарение, а значит, начинать следовало с медитации. Коллежский советник затворил дверь кабинета, сел, скрестив ноги на ковер, и попытался отрешиться от каких бы то ни было мыслей. Остановить взгляд, отключить слух. Закачаться на волнах великой пустоты, откуда, как это уже не раз бывало, зазвучит поначалу едва слышный, а потом все более отчетливый и под конец почти оглушающий звук истинности. Прошло время. Потом перестало идти. Потом исчезло вовсе. Изнутри, от живота вверх, стал неторопливо подниматься прохладный покой. Перед глазами заклубился золотистый туман. Но тут огромные часы, стоявшие в углу комнаты, всхрапнули и оглушительно отбили. Бом-бом-бом-бом-бом. Фондорин очнулся. «Уже 5?» Он сверил время по бригету, ибо напольным часам доверять не следовало. И точно, они спешили на 20 минут. Во второй раз погрузиться в медитацию оказалось трудней. Ираст Петрович вспомнил, что как раз в 5 часов пополудни он должен был принять участие в состязаниях Московского клуба велосипедистов-любителей в пользу бедных вдов и сирот лиц военного ведомства. В манеже соревновались сильнейшие московские спортсмены, а также велосипедные команды гренадерского корпуса. У коллежского советника были неплохие шансы вновь, как в прошлом году, получить главный приз. Увы, не до состязаний. Ираст Петрович прогнал неуместные мысли и стал смотреть на бледно-лиловый узор обоев. Сейчас снова сгустится туман, нарисованные ирисы колыхнут лепестками, заблагоухают, и придет сатори. Что-то мешало. Туман будто сносило ветром, дующим откуда-то слева. Там на столе в лаковой коробочке лежало отсеченное ухо. Лежало и не давало о себе забыть. Ираст Петрович с детства не выносил вида истерзанной человеческой плоти. Казалось бы, пожил на свете достаточно, навидался всяких ужасов, в войнах поучаствовал, а так и не научился равнодушно смотреть на то, что люди вытворяют с себе подобными. Поняв, что сегодня ирисы на обоих не заблагоухают, Фондорин тяжело вздохнул. Раз не удалось пробудить интуицию, оставалось полагаться на рацио. Он сел к столу, взял лупу. Начал с оберточной бумаги. Бумага как бумага, в такую заворачивают что угодно. Не зацепиться. Теперь надпись. Почерк крупный, неровный, с небрежными окончаниями линий. Если приглядеться, заметны мельчайшие брызги чернил. Рука водила по бумаге слишком сильно. Вероятнее всего, писал мужчина в расцвете лет. Возможно, неуравновешенный или нетрезвый. Но нельзя исключать и женщину, склонную к аффектам и истерии. В этом смысле примечательны завитки на буквах «О» и кокетливые крючочки над заглавным «Ф». Самое существенное, на гимназических уроках чистописания эдак писать не обучают. Тут либо домашнее воспитание, что более свойственно для особ женского пола, либо вообще отсутствие регулярного образования. Однако же ни единой орфографической ошибки. Есть над чем подумать. Во всяком случае, надпись — это зацепка. Далее бархатная коробочка. В таких продают дорогие запонки или брошки. Внутри монограмма. А. Кузнецов. Камергерский проезд. Ничего не дает. Большой ювелирный магазин, один из самых известных на Москве. Можно, конечно, осведомиться, но вряд ли будет прок. Надо полагать, они таких коробочек в день не одну дюжину продают. Атласная лента. Ничего примечательного. Гладкая, красная. Такими любят заплетать косы цыганки или купеческие дочки в праздничный день. Пудреницу из-под пудры «Клюзере номер 6» Ираст Петрович рассмотрел в лупу с особенным вниманием, держа за самый краешек. Посыпал белым порошком, вроде талька, и на гладкой лаковой поверхности проступили многочисленные отпечатки пальцев. Коллежский советник аккуратно промокнул их специальной тончайшей бумагой. В суде отпечатки пальцев уликой считаться не будут, но все равно пригодится. Только теперь Фондорин занялся бедным ухом. Первонаперво попытался представить, что оно не имеет никакого отношения к человеку. Так, некий занятный предмет, который желает все про себя рассказать. Предмет рассказал про себя Эрасту Петровичу следующее. Ухо принадлежало молодой женщине. Судя по россыпи веснушек на обеих сторонах ушной раковины, рыжеволосой. Мочка проколота, причем весьма небрежно, дырка широкая и продолговатая. Исходя из этого, а также из того, что кожа сильно обветрена, можно заключить, что бывшая владелица данного предмета, во-первых, носила волосы, зачесанными кверху, во-вторых, не принадлежала к числу привилегированных сословий. В-третьих, много ходила по холоду, с непокрытой головой. Последнее обстоятельство особенно примечательно. С непокрытой головой по улице, даже и в холодное время года, как известно, ходят уличные девки. Это и является одной из примет их ремесла. Закусив губу, относиться к уху как к предмету все-таки не выходило, Эраст Петрович перевернул ухо пинцетом и стал рассматривать разрез. Ровный. Сделан чрезвычайно острым инструментом, ни единой капельки запекшейся крови. Значит, к моменту отсечения уха рыжеволосая была мертва, по меньшей мере, несколько часов. Что это за легкое почернение на срезе? Отчего бы? А, от разморозки, вот отчего. Труп был в леднике, потому и разрез такой идеальный. В момент разрезания ткани еще не оттаяли. Труп проститутки, помещенный в заморозку. Зачем? Что за церемонии? Этаких сразу везут на божедомку, да закапывают. Если помещают в ледник, то либо в морг медицинского факультета на Трубецкой для учебных занятий, либо в судебно-медицинский на ту же божедомку с целью полицейского расследования. Теперь самое интересное, кто прислал ухо и зачем? Сначала зачем? Так же поступил в прошлом году лондонский убийца. Он прислал мистеру Альберту Ласку, возглавлявшему комитет по поимке Джека-потрошителя, половину почки проститутки Кэтрин Эдоуз, изуродованное тело, которое было обнаружено 30 сентября.